прекрасном и яростном мире. Женист Мальцев. Андрей Платонов. В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев. Ему было лет 30, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии ИС, то на эту машину назначили работать Мальцева. Что было вполне разумно и правильно, помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов. Но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был вместо Драбанова определен работать в бригаду Мальцева помощником. Для того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине. Я был доволен своим назначением. Машина ИС, единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления. Я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне, но столь же прекрасная, как в детстве, при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов. Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно. Ему было, видимо, все равно, кто будет состоять помощником. Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все и обслуживающие вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины. Точно он не доверял мне. Так повторялось и впоследствии. Я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. По обыкновению, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение, отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди. Я посмотрел на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера. Эх, сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед, отвлеченно, как пустые. Но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди, всю природу, несущуюся нам навстречу. Даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром, вонзающийся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем. Что с ним станется после нас? Куда он полетел? По нашей вине мы никогда не опаздывали. Напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать сходу, потому что мы шли с нагоном времени. и нас посредством задержек обратно вводили в график. Обычно мы работали молча, ну, лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу. Но желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвно указания своего старшего товарища и работал с полным усердием. Однако механик по-прежнему относился ко мне равно и к смазчику-кочегару отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-маслен, затяжку болтов в дышловых узлах, апробировал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал. Точно не считал мою работу действительной. «Я, Александр Васильевич, этот Крепцков уже проверил», — сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня. «А я сам хочу», — улыбнувшись, ответил Мальцев. И в улыбке его мгла грусть, поразившая меня. Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы. И он не верил, что я или кто-нибудь другой может научиться тайне его таланта. Тайне видеть одновременно и попутно воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилия машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, что мы больше его любили, паровоз, и лучше его водили в поездах. Лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами. Он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли. И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно. Александр Васильевич позволил мне проехать километров 40, ну и сел на место машины помощника. Я повел состав и через 20 километров уже имел 4 минуты опоздания, а выход из затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более 30 километров в час. После меня машину повел Мальцев. Он брал подъемы со скоростью 50 километров. И на кривых у него не забрасывал машину, как у меня. И он вскоре нагнал упущенный на время. Около года я работал помощником у Мальцева. С августа по июль. И 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда. Мы взяли состав 80 пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на 4 часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколько возможно, опоздание поезда. Ну, свести это опоздание хотя бы к 3 часам. Иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время И мы тронулись вперед. Было 8 часов пополудни. Но летний день еще длился. И солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол атмосферы ниже предельного. Через полчаса мы вышли в степь на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до 90 километров и ниже не сдавал, наоборот. На горизонталях и малых уклонах доводил скорость до 100 километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шнуровку с помощью штокерной машины, ибо пара меня забилась. Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной тучи, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны туча освещала солнце, а изнутри ее рвались свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молнии вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю. И мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александр Васильевич, видимо, увлекло это зрелище. Он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и к пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могли идти в сравнении с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью. Вскоре мы заметили пылающий вихрь, пыльный, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас. Сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза. Видимости не стало. Я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед в смутный дышный мрак, в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до 60 километров. Мы работали и смотрели вперед, как в сновидении. Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул в моих ресниц и проник мне до самого содрогающего сердца. Я схватился за край инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня. Я сразу поглядел в сторону Мальцева. Он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице. «Что это было, а?» — спросил я у кочегара. «Молния», — сказал он. «Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась». Мальцев расслышал мои слова. «Какая молния?» — спросил он громко. «Сейчас была», — произнес кочегар. «Я не видел», — сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу. «Не видел?» — удивился кочегар. «Я думал, котел взорвется. Во как засветило, а он не видел». Я тоже усомнился, что это была молния. «А гром где?» — спросил я. «Гром и проехали», — объяснил кочегар. «Гром всегда после бьет». Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда мужи прочь пролетели. Пассажиры, мол, слыхали, они сзади. Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его. И выехали в утихшую, темную степь, на которой неподвижно покоились мирные, изработавшиеся тучи. Потемнело вовсе. И наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой. И неслись вперед, нагоняя время. Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину. На кривых нас забрасывало. Скорость доходила до 100 с лишним километров, то снижалась до 40. Я решил, что Александр Васильевич, наверное, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему. Хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды. И там на остановке Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали 40 минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не меньше часа. Все же я беспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед. На путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горел на весу электрическая лампа, освещая машущий дышловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа под ней припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину, там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Да, ясно было, что турбодинамо не давало расчетных оборотов, и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод. Ну и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось. В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу. Впереди, во тьме, близко и далеко, нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать. «Александр Васильевич!» — крикнул я и дал три гудка остановки. Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву, он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми, спокойными глазами. Стрелка на циферблате тихометра показывала скорость 60 километров. «Мальцев!» — закричал я. «Мы петарды давим!» И протянул руки к управлению. «Прочь!» — воскликнул Мальцев. И глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром. Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад. Меня прижало к котлу. Я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы. «Мальцев!» — сказал я. «Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем». «Не надо, не сломаем», — ответил Мальцев. Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах 10, стоял на нашей линии паровоз, тендером в нашу сторону. На тендере находился человек, в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета. И ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившимся на перегоне. Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный, и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев? «Костя!» — позвал меня Александр Васильевич. Я подошел к нему. «Костя, что там впереди нас?» Я объяснил ему. «Костя, дальше ты поведешь машину». Я ослеп. На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства. Сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо. Мы еще не дошли до этого дома на заросшей травой улице, в которой жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного. «Нельзя», — ответил я, — «вы, Александр Васильевич, слепой человек». Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами. «Теперь я вижу, ступай домой, я вижу все, вон жена вышла встретить меня». У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщины. Ну, жена Александра Васильевича. Ее открытые черные волосы блестели на солнце. «А у нее голова покрыта или без всего?» — спросил я. «Без», — ответил Мальцев. «Кто слепой, ты или я?» «Ну, раз видишь, то смотри», — решил я и отошел от Мальцева. Мальцева отдали под суд. И началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думаю, что Мальцев не виноват. Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии, сказал я следователю. Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены. Я не знаю, как это нужно сказать точно. «Я вас понимаю», — произнес следователь. «Вы говорите точно, это все возможно, но недостоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел. А я ее видел, и с мальчикой тоже видел. Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву», — рассуждал следователь. «Почему же вы, смазчик, не контужены, не ослепли? А машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп. А? Как вы думаете?» Ну, я стал тупик, а затем задумался. «Но молнию Мальцев увидеть не мог», — сказал я. Следователь удивленно слушал меня. «Он увидеть ее не мог, он ослеп мгновенно от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствия разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света». «А, интересно», — улыбнулся следователь. «Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит, так же, как и мы с вами». «Видит», — подтвердил я. «Был ли он слепым, — продолжал следователь, — когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарного поезда?» «Был», — подтвердил я. Следователь внимательно посмотрел на меня. «Почему же он не передал управление паровозом вам?» или, по крайней мере, не приказал вам остановиться в стад?
Не знаю, сказал я.
А, вот видите, говорил следователь. Взрослый, сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда. Везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что был слеп. Что это такое? Но ведь он и сам бы погиб, говорю я. Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть. Да не было, сказал я. Следователь стал равнодушен, он уже заскучал от меня, как от глупца. «Все вы знаете, кроме главного», — в медленном размышлении сказал он. «Вы можете идти». От следователя я пошел на квартиру Мальцева. «Александр Васильевич», — сказал я ему, — «почему вы не позвали меня на помощь, когда слеп?» «А я видел», — ответил он. «Зачем ты нужен мне был?» «Ну что вы видели?» «Все. Линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины. Я все видел». Я задачился. «А как же у вас так вышло? Вы проехали все предупреждения. Мы вышли прямо в хвост другому составу». Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе: «Я привык видеть свет. Я думал, что вижу его, а я видел его только в своем уме, воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал. Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их. Я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди только зеленый сигнал и сразу не догадался. Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю, о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. Я спросил об этом Александра Васильевича. А я ему говорил, ответил Мальцев. А он что? А это, говорит, ваше воображение было. Может, вы сейчас воображаете что-нибудь? Я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение было, но или нет, я проверить не могу. Оно было ли уж у вас в голове? Это ваши слова. А крушение, которое чуть-чуть не произошло, это действие. Он прав, сказал я. Прав, я и сам знаю, согласился машинист. Я тоже прав, а не виноват. Что ж теперь будет? В тюрьме сидеть будешь, сообщил я ему. Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом, осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора. А когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа, я скучал по Мальцеву. Зимой я был в областном городе и посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них в университете есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, неуверенное, еще не ясное для меня самого. Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт на человека. Но следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился провести предложенную мной экспертизу в университетской физической лаборатории. Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева. Следователь поздоровался со мной, но долго молчал. Медленно читал какую-то бумагу печальными глазами. Я терял надежду. «Вы подвели своего друга», — сказал этот следователь. «А что, приговор остается прежним?» «Нет, мы освободим Мальцева. Приказ уже дан. Может быть, Мальцев уже дома». «Ой, благодарю вас!» Я встал на ноги перед следователем. «А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет. Мальцев опять слепой». Я сел на стул, усталости. Во мне мгновенно сгорела душа. Я захотел пить. Эксперты без предупреждения в темноте провели Мальцев под установкой Тесла, говорил мне следователь. Включен был ток, произошла молния и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света. Это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой. Следователь попил воды, не добавил. Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении. Вы ему, товарищ, помогите ему. Может быть, к нему опять вернется зрение? Высказал я надежду, как был тогда, после паровоза. Следователь подумал, едва ли. Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту. И, не сдерживаясь боли, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате. «Это я виноват. Зачем я послушался вас? И как глупарь настоял на экспертизе. Я рисковал человеком, а он не вынес риска. Да вы не виноваты. Вы ничем не рисковали, утешил я следователя. Что лучше, свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный? Я не знал, что мне придется доказывать невиновность человека посредством его несчастья, сказал следователь. Это слишком дорогая цена. Вы, следователь, объяснил я ему, вы должны знать про человека все, и даже то, чего он сам про себя не знает. Я вас понимаю, вы правы, тихо произнес следователь. Но вы не волнуйтесь, товарищ следователь. Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцем как человек благородный. Я вас уважаю. Я вас тоже, сознался следователь. Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя. Спасибо, но я занят. Я помощник машиниста на курьерском поезде. Эх, я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и без заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы и был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающего человека. Я почувствовал тайный неуловимый расчет этих сил в том, что они губили именно Мальца, а, скажем, они меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле. Но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных для человеческой жизни гибельных обстоятельств. Эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Эх, я решил не сдаваться, потому что чувствовал себя нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе. Я чувствовал свою особенность человека. Я пришел в ожесточение и решил воспротивиться. Сам еще не знал, как и что надо делать. На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии СУ, работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший в станционной платформе, я видел Мальца, сидевшего на крашеной скамейке, облокотившись рукой на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшим слепыми глазами. И он жадно дышал запахом гари и смазочного масла и внимательно слушал ритмичную работу паровозного насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался. Шло лето, я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича не только на вокзальной платформе, но и встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время. Жил он в достатке. Ему определили пенсию. Жена его работала, детей у них не было, но тоска. Эх, безжизненная участь снедали Александра Васильевича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек. «Прочь», — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова. Но я тоже был сердитый человек, а когда по обычаю он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему: «Завтра в 10:30 я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину». Мальцев согласился. «Ладно, я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь. Ну, дай реверс подержать. Я крутить его не буду». «Крутить его ты не будешь», — подтвердил я. «Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля и больше сроду не возьмешь, не возьму на паровоз». Слепой промолчал. Он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной. На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину. Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста. Я положил одну его руку на реверс, а другую на тормозной автомат, и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками как надо, его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе, свое пица, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженство. В обратный конец мы ехали подобным же способом. Мальчик сидел на месте механика, а я стоял, склонившись возле него, и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мои требования. Прежний, совершенный мастер машины стремился превозмочь себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь. На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника. Мы уже были на подходе к Толубееву. Наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать хода и шел на светофор с скрытым фаром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе, а я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием. «Закрой фар», — сказал мне Мальцев. Я промолчал, волнуясь всем сердцем. Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл фар. «Я же вижу желтый свет», — сказал он, и повел рукоятку тормоза на себя.
«А может быть, ты опять? Только воображаешь, что видишь свет», — сказал Мальцев.
Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и целовал его в ответ. «Веди машину до конца, Александр Васильевич! Ты видишь теперь весь свет!» Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцем к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь. Я боялся оставить его одного, ну, как родного сына, без защиты, противодействия, внезапных и враждебных сил. Эх, нашего прекрасного и яростного мира.